Радио «Вера» представляет. Журнал на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Как всегда, в это время на волнах Радио «Вера» наш журнал. Приветствуем вас в этой студии. Я напомню, что по сложившейся традиции здесь собираются люди, сотрудники Радио «Вера», наши друзья из журнала «Фома», и мы обсуждаем вопросы, связанные с своевременными темами, злободневными темами, с тем, что нас интересует, беспокоит, кстати, не только в мире, в церкви, но и в себе тоже. Пытаемся в этом разобраться, делимся с вами, делимся друг с другом и просто непринужденно об этом разговариваем. Сегодня мы в этой студии вместе с исполнительным директором журнала «Фома» Алексеем Соколовым. Привет.
Добрый вечер.
Заместителем главного редактора «Радио «Вера» Андреем Тарасовым.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Наталья Лангамер, моя коллега, ведущая «Радио «Вера».
Добрый вечер.
Я Алексей Пичугин. Привет. Ну что, с кого начнем? Начнем, наверное, с Алексея Соколова. Лёш, ты, как мне перед началом программы сказал, тема сугубо женская.
А у нас сегодня такая удивительная, да. Что? У нас такая удивительно мужская сегодня компания для этого.
А как же Наталья?
Да, ну,
Наталья
процент...
свою женскую тему потом поднимет.
А я надеюсь очень на Наталью, потому что обычно у нас здесь больше процент женского населения в студии, а сейчас вот так получилось. Ну, самое время обсудить, видимо, женскую тему, мы от нее никуда не денемся.
Не рефлексировать, да, максимально?
Да, 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 я сейчас поняла. Мы будем рефлексировать на двоих. У нас главное событие этой недели на «Фоме» – это премьера нашего нового проекта, который называется «Личный подкаст». Это такое совершенно новое для нас явление, которое будет жить на отдельном канале в YouTube, ВК, ВКонтакте, на Рутюбе. У него будет собственный телеграм-канал, и это будет совершенно отдельное медиа, которое запускается при поддержке Фомы, и это попытка создать в новом формате, в формате новых медиа, женское консервативное СМИ в лучшем смысле этого слова. Ну, мы надеемся, в лучшем смысле этого слова. Там уже как получится. Очень сложная тема, потому что, с одной стороны, мы понимаем, что здесь очень много рисков.
Никакого феминизма.
Да дело-то не в феминизме даже, понимаешь? Вот вопрос в том, что мы видим, что это тема, которая нами не освоена, да? Сейчас ничего похожего в российском информационном пространстве нет. Мы бы хотели попробовать, но рисков много. И два главных риска – это либо скатиться в какую-то пошлятину, либо стать очень скучными, как это всегда происходило с похожими изданиями, к сожалению.
А некоторые сейчас еще на пике закрывались.
Ну, ушли, так сказать, непобежденными. Мы надеемся, что у нас получится создать не просто подкаст, который будут люди смотреть, и не просто там издание, а такое сообщество, в котором можно будет открыто, честно говорить о самых разных вещах.
А в чем суть? То есть вы предлагаете участвовать всем женщинам, которые, не знаю, нас слышат, узнали про это издание, откуда-то узнают и захотят себя попробовать, или это исключительно для сотрудниц журнала «Фома»?
Ну, это просто издание. Ну, как? Мы призываем всех посмотреть, во-первых, первый выпуск. Это очень просто сделать. Вот сейчас прям можно зайти на сайт «Фома.ру», и там все ссылки есть. Оставить для начала комментарий, потому что вот я написал даже у себя в телеграм-канале, посмотрите, пожалуйста, и судите нас строго, потому что нам нужно понять, а как дальше двигаться, куда там развиваться. Это разговор самых разных людей, о том, что нас беспокоит от каких-то глобальных вещей, там, начиная, там, не знаю, от засилия астрологии Таро в нашем современном контексте, до каких-то простых бытовых вещей, вещей, связанных с отношениями, с семьей, с отношениями с мужчиной, женщиной и так далее. Очень разные темы. Первая тема вообще у нас началась с простого разговора о том, кто все-таки должен платить на первом свидании за счет. И как распознать на первом свидании человека, который не станет тем, с кем стоит связывать и продолжать отношения.
А почему женский-то он?
А потому что разговаривают женщины.
А вот с точки зрения консервативной женщинам. Повестки, простите, ведь консервативная повестка, она же не определяет сознание там, дореволюционных норм, правил, даже не морали, а этики, к примеру. там, если, да не только дореволюционных, но и в классическом представлении, кто должен платить за счет, да? Большинство скажут, ну как же, ну мужчина. Но среди консервативно настроенных женщин достаточно
кстати,
много.
У нас первый гость у наших дорогих ведущих, это небезызвестный в ТикТоках и интернетах в целом, итальянский блогер Лоренцо, который рассказывает о том, как
мужчина.
В Италии, да, ага. с этим у мужчин. Там обратная история, например, да, ну, есть то такой стереотип, что мужчины в Италии так называемые пополамщики, то есть они всегда стремятся
тарелочницы.
С женщиной... Тарелочницы – это женщины. Вот я уже погрузился в эту тематику.
Тарелочницы –
вот,
конечно,
видите, все. Тарелочницы.
Конечно.
У нас выпуск так называется. Тарелочницы и пополамщики, да. А, тарелочницы – это те, кто ходит на свидание, чтобы поесть без какого-либо плана на продолжение. А пополамщики – это мужчины, которые предлагают разделить счет. И вот мы на эту тему поговорили. Понимаете, а там нет какой-то вот морали в этом во всем разговоре. Там нет какого-то вот такого назидательного вывода. Мы специально хотели просто дать пространство, где об этом можно говорить спокойно.
А тему предлагают женщины и ведут женщины.
Да.
А кто ведущий?
У нас целый набор ведущих, они будут меняться. У нас, мы даже используем такой термин, который сейчас очень моден, да, стал резиденты нашего проекта. Угу. Потому что к нам приходят разные люди, и мы надеемся, что некоторых ведущих Радио Веры, в том числе, мы увидим в будущих проектах. Я не хочу пока забегать далеко вперед. Во-первых, мы только снимаем, а во-вторых, там еще все может очень сильно поменяться. Но мы надеемся, что некоторых из тех, кого мы слышим в этой студии, мы там увидим. Вот угу. такая вот история. И в целом для нас это очень важный проект, потому что, еще раз повторю, мы выходим в совершенно новое русло.
Для нас. Можно уточнить?
Да.
Все-таки вот ты рассказываешь, а то ли за кадром остается, то ли мне не очень понятно. То есть это формат такого видеоподкаста, который у вас выходит, угу. а других форматов не предполагается. То есть не предполагается текстов, колонок. Это не классический вариант, там, я не знаю, интернет-журнал.
Нет, это будет, нет, это будет и интернет-журнал. Причем пока это не будет сайт, это будет именно издание, которое существует в социальных сетях, как телеграм-канал и как паблик в ВКонтакте. Он уже существует, он называется «Что-то личное». Уже можно спокойно тоже через сайт fama.ru его найти прямо сейчас, зайти, подписаться. Там будет гораздо больше. Подкаст для нас это просто такой своего рода новый продукт, потому что телеграм-канал уже существовал какое-то время. А сейчас мы просто выводим его в видеоформат и стремимся немножечко переформатировать. Мы начинали как все-таки этот проект все-таки как проект не об отношениях и жизни, а больше чуть-чуть о психологии. А сейчас он дрейфует на более широкие просторы.
А давно вы его начинали? Вот сейчас же первый выпуск вышел.
Да, в текстовом формате телеграм-канал существовал уже некоторое время. Сейчас мы говорим именно о подкасте, как о таком новом жанре, именно выходе в видео с этим форматом.
А почему личный блог?
Что-то личное. Ой, знаете, мы так долго спорили об этом названии. У нас было очень много вариантов, но мы остановились на этом, потому что на самом деле главное в нем это не какая-то там повестка там социально-политическая, даже не его какой-то там ориентация на какую-то аудиторию или там гендер, какие-то еще социально-демографические показатели. Да. Это именно вот интонация личного разговора. Нам хотелось, чтобы людям было интересно беседовать с нами, чтобы они чувствовали себя собеседниками вот за этим столом, где собрались люди и разговаривали.
А с чего вы к этому пришли? Неужели там в российском, в мировом сегменте сейчас достаточно много всего появляется, и неужели нет продукта похожего? Хотя вот когда радио... А вот я задал вопрос, и тут же себе отвечаю, что когда Радио Вера появлялась, я помню, вернее, когда оно выходило в FM, тоже спрашивали же, неужели ничего похожего нет? То есть вот это, есть вот то. Угу. А мы говорили, нет, вот такого нет.
Вот именно. Но, с другой стороны, сколько в Москве радиостанций, да? Если сказать, ну что, нет в Москве, что ли, радио? А такого, как Радио Вера, нет. Вот наша задача здесь в чем? Формат подкаста, где люди собрались и разговаривают, в том числе такого медиа исключительно, ну, проекта, ориентированного исключительно на женскую аудиторию, таких полно. Если вы откроете сейчас YouTube, там ВК, их будет много. Мы бы не стали запускать еще один, если бы нам нечего было сказать. Но мы знаем наших журналистов, в том числе резидентов наших замечательных авторов, Фомы, Веры, которые есть что рассказать на эту тему, и им хочется высказаться. А если есть что сказать, тогда есть смысл создавать этот проект.
Представляете, я сегодня шла как раз с темой женской, и думаю, можно ее поднимать или нет, советовалась с руководством. Сказали, можно. У меня сегодня женская тема будет.
Вот мы сейчас продолжим, потому что на самом деле то, как мы обсуждаем, я очень делюсь нашей такой совместной, всей нашей редакции эмоций, но на самом деле это начинает напоминать историю про человека, который по телефону Карузу пел, потому что мы обсуждаем другой проект здесь. Я призываю всех по возможности после того, как вы послушаете прекрасное радио Вера, может быть, послушать этот замечательный подкаст у нас, вот, а к теме мы можем, наверное, перейти уже к какой-то более
женской.
Еще надо было прелюдия, а сейчас Наталья Лангамер поведает нам о своем, о женском.
Да, о своем, о женском.
Журнал на радио Вера.
Я только напомню, друзья, что здесь, в этой студии, в программе «Журнал», который по пятницам вечером выходит на радио «Вера», мы собираемся, чтобы обсудить важные, насущные лично для нас темы. Это могут быть какие-то темы планетарного, космического масштаба, могут быть темы, которые интересуют только нас. Вот возникло что-то такое у меня в жизни, и хотелось поделиться, обсудить с коллегами, ну и вынести это еще на суд миллионов человек. Ну, вот бывает и так, наверное. А сегодня здесь, в этой студии, исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов, моя коллега, ведущая «Радио Вера» Наталья Лангамер и заместитель главного редактора «Радио Вера» Андрей Тарасов, я Алексей Пичугин. И вот Наталья Лангамер в продолжении женской темой. Уж начали, давайте продолжать.
Ну, я прямо от себя пойду предельно искренне, да. Настало лето, хочется что-то изменить, ну, похудела чуть-чуть, нужна какая-то новая одежда. Залезаешь на маркетплейсы, некогда ходить по магазинам, залезаешь на маркетплейсы, на какие-то хорошие, привычные, ищешь себе нормальное платье. У меня нет намерения ходить с разрезом, у меня нет желания ходить с декольте. Я хочу ходить спокойно, вот внутри, чтобы был мир. Я не могу найти одежду. То есть я лопачу вот эти все вот маркетплейсы, и я понимаю, что нету. Иду в магазин. Тоже не могу найти. Если юбка, то это разрез. Обязательно что-нибудь пикантное в ней будет. Вот просто вот юбку найти, которая никого не будет смущать, я не, ну, очень-очень трудно. Знаете, где можно найти? В разделе «Религиозная одежда»
для мусульман.
Или «Мусульманская».
Да, но я бы просто сразу сход бы не согласился. Понятно, что где я, где женская одежда. Но, во-первых, мне жена иногда подбрасывает куда-то в сообщение, что вот будет такое-то мероприятие, ну вот не то, что ярмарка народных промыслов, там какой-то одежды, кокошников, а вот такой level up, в Москве, в частности, вот в бывшем музее декабристов, усадьбе Муравьев-Апостолов проходит на Бауманской, между Бауманской и Курской, ну много где, и вот если мы туда доходим, я вижу там очень много людей, которые продают свои нераскрученные бренды. Понятно, что они их продают там в запрещенных сетях, так называемых, да, они продают их в разрешенных социальных сетях, где только они их не продают, но мне все время в предложениях, так как мы там бываем, так как понятно, что у меня там достаточно обширные интересы в плане русской традиционной народной культуры, сохранения наследия, археологии, еще чего-то, у меня просто контекстная реклама из этого состоит. И вот там как раз все то, о чем вы говорите, чего нет.
А вот сейчас я скажу первое. А можно ссылочку, да? Потому что почему у нас...
Я теперь буду вам присылать.
Спасибо. Почему, выходя на рынок, ты не можешь найти как норму, да, одежду приличную? Но захочешь ты что-то более откровенное, иди куда-то, купи более откровенно. Но у нас как норма сейчас, как норма, продается одежда, которая, ну, простите, вводит в соблазн. Я сейчас с женской точки зрения. Вот когда тебе не хочется что-то такое нести.
Можно я перебью и в эту женскую тему ворвусь с мужскими беседами, с мужчинами здесь? Вот, Алексей, вы спрашивали, про что наш личный подкаст, да? Вот типичное
вот
начало. Вот типичное начало, да. А теперь возвращаюсь к вам, Наталья. Вопрос у меня такой. Предлагаю переформулировать. Не спрашивайте меня, откуда я это знаю. У меня тоже есть жена, мы тоже беседуем о женской моде. Вот сейчас же длинная юбка в пол с разрезом от начала до конца. Это же, так сказать, не побоюсь этого англицизма, тренд сезона. То есть получается, что вы стоите перед выбором. Я просто вопрос задаю. Либо одеться модно.
Да, либо одеться модно,
либо
одеться...
Либо так, как вам комфортно.
Да, именно
так
это.
Как же вот нам очень не хватает здесь, конечно, наших прекрасных девушек, которые с нами ведут это все, я думаю, они бы подхватили. Как же лучше...
Зовите кого-нибудь, поймайте в коридоре, приведите,
не-не-не-не-не.
Давайте будем говорить.
Подписывайтесь на канал нашего подкаста, личного подкаста. Там мы все это обсудим еще раз. Кстати, призываю тоже поучаствовать, да, в качестве, да, автора на эту тему.
С удовольствием, да, поучаствую. Вот. То есть в чем мой выбор?
Да, в чем ваш выбор?
Мой выбор всегда будет на первом месте мой комфорт. Я не хочу никаких вещей, которых мне будет... Ну, мы во-первых, в Андреевском монастыре сидим. Ну, как я сюда приду? Ну, не только сюда, вообще. Как я буду ходить с разрезом? Меня это смущает. Я не хочу этих взглядов, я не хочу этого. Я вижу, что на Троицу в храме были девушки, православные девушки, верующие, которые эту юбочку бедную запахивали, не знали, как там этот разрез держать. Иногда просто ничего другого найти невозможно. Но я все равно нахожу какой-то компромиссный вариант. То есть от вот этого желания быть как бы в целомудренном покое, таком внутреннем, как бы во внешней оболочке, да, находиться в мире с собой, я от этого не отступлю.
Хорошо, вот целомудренный покой, я не знаю, может, почему мне это предлагается, но у меня все время в так называемых
контекстная
предложках...
Контекстная реклама.
Контекст... Я не знаю, почему мне это предлагают.
Ну, мне, но... На меня переводите.
Договорились, Алексей, я это буду делать.
Один пользуйтесь
просто
своим
потому,
компьютером.
Что у меня такое количество там разнообразных православных девушек, развивающих собственный бренд, целомудренный, не знаю, как это называется по-другому как-то, одежды. Более того, вот мне жена говорит, что сейчас, я просто в этом правда ничего не понимаю, что сейчас просто бум последние несколько лет, может быть, не знаю, с этого сезона уже нет, но вообще был просто бум, различные мусульманские одежды,
да,
которая выходит на мировые рынки, и да, которые далеко не только мусульманки покупают. Это просто, знаете...
Так и я покупаю.
Тут еще есть вот делают такая
так
особенность.
А в чем проблема?
В том проблема, что мое православное нутро говорит, ну почему...
Что тут крестика не хватает?
Нет, я, например, не хочу платье, к которому пришит хиджаб. Но я ничего,
ну, хорошо,
не имею
но
против.
Алексей абсолютно правильно говорит. Мы все знаем, в том числе наши коллеги, некоторые этим занимаются. Есть много и православных брендов одежды, чем они не устраивают.
Нет, есть, но они как исключение идут. А я говорю о норме.
Я вот знаю, вот Андрик сейчас как раз говорит о том, о чем я хочу сказать. Доступность, они очень дорогие.
Они дорогие.
Ну, то есть может быть, их сложнее найти просто. То есть
я не знаю, сколько стоит мусульманская одежда,
да, да,
ну
да,
вот, по крайней мере,
на
то, продается. Ну, наверное,
да,
она дешевле, там больше такого вот внутреннего масс-маркета, да, у нас, ну... Это
вот
наша задача,
если...
даже не задача,
да,
задача тех людей, которые хотят этим заниматься.
Вот кто хочет этим заниматься? Кто бы хотел выходить на масс-маркет, о чем Андрей говорит, с такими же ценами, как нормальные там, в кавычках, нормальная одежда, которая продается для всех с разрезами, вырезами, но целомудренная, потому что вот эти все наши чудесные православные бренды, действительно, на них просто я подписываюсь в Телеграме, смотрю, да, потом у нас все-таки есть такая православная субкультура, которая очень, не случайно Алексей сказал про кукошник и про вот это вот, да, такую псевдонародность, что ли, нет. Алексей Пичугин,
да,
сказал.
Я уже думал, что я сказал про кокошник.
Про кокошник.
Кстати,
кокошник это тоже тренд.
Пока мы здесь сидим,
это тоже тренд. Я пытаюсь сказать, что мы притащили какую-то традицию такую, знаете, вот русского стиля, такого этничного. Не всем он подходит. Не все хотят так одеваться. У кого-то офисная одежда. Но офисные платья – это та же проблема. Если говорить сейчас про масс-маркет, найти для себя решение мы найдем, кто хочет.
Я открываю сейчас, вот просто открываю... один из самых популярных этих самых
маркетплейсов,
да, и...
Вижу нормальную юбку.
И вижу там полно нормальных юбок. Я просто, знаете, забил. Православная одежда. Я не знаю, какой еще запрос сделать, чтобы выдало сразу и много. И среди прочих футболок с принтами из крестиков огромное, ну, достаточно много.
А если я человек неверующий, допустим, который просто живет обычную свою жизнь, ничего не зная о Боге, захожу и вбиваю сарафан, или юбка на запах, или еще что-то там.
Хороший вопрос, очень хороший.
И мне выпадает...
Всегда я задаю.
Вот, мне выпадает вот это все, я иду спокойно это покупаю, выхожу на улицу, и без задней мысли я этого не искала, но становлюсь соблазном для мужчин, которые идут по городу.
Подождите, я так понимаю, что вопрос в том, что, к примеру, вот абсолютно далекий от любой религии человек,
да,
хочет обычной скромной одежды.
Да.
Для кого-то это может показаться и слушателей ненормальным, но вообще-то так часто и бывает, так обычно бывает, да? И, ну вот, тут же опять, я не знаю, то ли мы в разные магазины заходим, то ли в разные маркетплейсы. Я просто чаще захожу в магазины, ну, такие вот, где можно потрогать, пощупать, померить. И не вижу с этим никаких проблем.
Это если искать скромную одежду. А если искать просто сарафан, то девушке прилетит вот этот сарафан с какими-то соблазнительными вырезами, и она будет считать это нормальным.
Я могу порассуждать, почему так происходит. Мне кажется, да, что большинство одежды вот этого вот массового порядка от несуществующих фирм, ну, просто ну, конечно, понятно, что да. где-то в Китае отшили вот где-то такую партию и налепили различные там какие-то условные бренды, которые тут же сами придумали, где-то зарегистрировали, что они ориентируются просто вот на какие-то сиюминутные потребности.
Ну, конечно.
Вот я про них говорю, и да. говорю, да, про вот этот запрос.
А я вот не готов порассуждать. В отличие от коллеги. Знаете, не то, чтобы я хотел третий раз сделать интеграцию нашего подкаста, от которого я начал, но...
Мы уже поняли, что надо сделать.
Алексея, для чего нам нужен вот такой подкаст, женский немного, вот для таких тем. Потому что я, честно говоря, не знаю, что вам ответить. То есть я, наверное, могу очень долго рассуждать и о женской моде. В силу своей журналистской природы я много о чем могу рассуждать. Но я лично вот для себя не считаю это совсем корректным. Потому что вот я понимаю, что есть очень много проблем, но самое страшное в вопросе целомудренности женской одежды – это мужчина, который начинает это обсуждать, еще критиковать и давать какие-то советы. Вот это самое страшное. Мы все знаем, как иногда вот бывает, кто-нибудь из девушек жалуется постоянно, что в храме там кто-то начал чего-то. Знаете, даже я однажды стал жертвой этого, когда мы просто раздавали на Пасху, там, ну, помогали около храма, и ко мне посчитал необходимо подойти мужчина и начать мне проповедовать, как безнравственно одеваются женщины. Вот вы тут в храме помогаете, вы тоже должны быть в курсе того, что все плохо из-за того, что женщины носят штаны.
Так вот мой посыл в том, что...
Не хотелось бы принять участие в этом процессе вслед за ним, да.
Это спасибо отдельно, потому что когда женщина говорит, правда я поправилась, и слышит, ну, есть немножко, то можно стать врагом человеку, который это произнес, да. Но я именно про этот посыл, что обвиняют женщин, а не всегда женщины понимают, что они делают, и становятся вот причиной соблазна, сами того не понимая, потому что это тренд, который легко найти и просто и недорого купить.
Ну, мужчины, я вам открою страшную тайну, они вообще не понимают, каково это быть женщиной в быту. Каково это носить зимой юбку там, да? Вот я не думаю, что вот ревнители, которые говорят, что это нужно делать всегда, везде, и это безальтернативный вариант, пробовали. Они пробовали, да, вот. То есть наша проблема в том, что мы абсолютно нечувствительны к людям, у которых не то, что мужчины к женщинам или женщины к мужчинам, а вообще, в принципе, к людям, у которых какие-то другие проблемы, другие жизненные вызовы. Мы же обожаем критиковать, и я тоже этим занимаюсь, вот ты идешь едешь на машине, думаешь, что же он так медленно тащится, потом обгоняешь, там, например, пенсионер, который очень аккуратно старается ехать.
В очках.
Да, то же самое на эскалаторе в метро, если ты вдруг решил, что перемещаясь пешком, ты избежишь этого греха там, да, это же вот наша нечувствительность просто к другим людям. Именно поэтому я просто не рискую говорить, как женщинам следует одеваться, где и в каком виде это благочестиво, а в каком нет. Это можно договориться до осуждения ближних, ни до чего больше. Советы я вряд ли тут какого-то хорошего дам.
Ну, я тоже извиняюсь за свой провокативный тон, я его осознанно выбрала, чтобы немножко эту тему разогнать. Конечно, выходы есть. Но как бы почему только у мусульман есть вот эта одежда, и почему я покупаю в разделе мусульманский, меня немножко смущает.
Я, опять же, не знаю, что еще тут добавить, кроме того, что я, вот, видимо, бываю в каких-то других
маркетплейсах. Это мы уже поняли, да.
Я больше просто не знаю, что еще можно
сказать. Женская тема. Вот, пожалуйста. Была бы тут женщина, мы бы поговорили.
Также можно говорить, наверное, и про мужскую одежду тоже.
Можно, наверное. Да.
А у мужчин совершенно другие проблемы. Например, если ты дома можешь ходить достаточно свободно, и тебе даже проще, чем женщине, то на работу ты должен прийти в определенную работу в пиджаке, да, 30-градусную жару. Я вот обнаружил, что в разговоре с женщинами они не понимают масштаба вот этой трудности.
Ну, знаете, на священнических форумах я читал, одна из достаточно часто обсуждаемых тем, а как вы ходите в обычной жизни. И, кстати, я видел, есть такой популярный, там и миряне, ну, в основном священники. Был форум в начале нулевых. Он и сейчас есть, но в таком затухшем состоянии. Вот и тогда там еще молодые священники, некоторые из них уже сейчас архиереи, яро доказывали, что вот всегда и везде только в партикулярном. Я ради интереса просто посмотрел часть из этих людей, они действительно очень публичные сейчас, в том числе есть архиереи, как они эту проблему спустя там 20 лет обсуждают, и нет. И все они говорят, что удобная, хорошая одежда.
Все-таки я так. Помню, как при мне одного семинариста спросили, почему он в Москве не ходит в подряснике, а только в лавре, на что он ответил просто: уважаемые пассажиры, при сходе с эскалатора поднимайте полы длинной одежды.
Да.
А мы ходим в юбках длинных.
Ну, это же личный выбор.
Женская одежда – это вообще риск. Есть же еще каблуки, которые тоже застревают.
И каблуки тоже, да.
Ну что, мы продолжим буквально через минуту. Я напомню, что здесь, в эфире, как всегда, по пятницам в это время, наш журнал, в котором ведущие радио «Вера», наши друзья из журнала «ФОМА» собираются, обсуждают какие-то проблемы, которые нас беспокоят, которые могут быть какого-то очень глобального масштаба. Обо всем говорим. Вот сегодня это какие личные темы, пока, по крайней мере, которые трогают Наталью Лангаймер с одеждой. Алексей Соколов презентует новый проект журнала «ФОМА», личный подкаст он называется. И вот зайдите, посмотрите. Там ссылка на сайте журнал «ФОМА» есть, fama.ru, правильно? И там сразу найдете, как туда перейти. Первый выпуск в видеоформате уже вышел. Посмотрите, я надеюсь, что вам понравится, и вы станете, ну, если не постоянным, то все равно зрителем этого подкаста. Итак, Алексей Соколов, Наталья Лангаймер, Андрей Тарасов, я Алексей Пичугин. И мы через минуту в этом же составе снова в этой студии.
Журнал на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Друзья, напомню, что это очередной выпуск нашего журнала. Как всегда, по пятницам в это время на волнах Радио Вера. Мы собираемся, чтобы поговорить о том, что нас беспокоит, тревожит, волнует, что нам понравилось, запомнилось. Не просто за последнюю неделю, за последние 7 дней, но и за какое-то более продолжительное время. Что нас вот вдруг сегодня проснулись и поняли, что очень хочется об этом поговорить. Вот просто сил нет. Хочется обсудить с коллегами и с вами, друзья. Андрей Тарасов, заместитель главного редактора Радио Вера, Наталья Лангаймер, ведущая Радио Вера, Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА», я Алексей Пичугин. Так, Андрей, твоя тема.
Я хотел бы продолжить тему лета, но, с другой стороны, не так, как и Наташа, а с точки зрения отпуска. Лето уже пришло, в отпуск уже многие сходили, некоторые собираются. Я тоже собираюсь скоро в отпуск, и у меня есть личная тема, которая меня постоянно волнует. А сейчас перед отпуском волнует особенно, это тема усталости. Обычно перед отпуском усталость максимально накапливается.
Мы как-то, Андрей, уже говорили,
да, мы уже говорили журнала, да, об этом. А теперь вот с другой стороны, я тоже опять вернулся к этой теме, вот как раз с точки зрения отпуска, и понятно, что и просто уже усталость накопилась, поскольку давно не был в отпуске, не отдыхал, и плюс еще так часто бывает, особенно на тех работах, где есть какое-то производство, есть какой-то производственный план, а у нас на Радио Вера тоже есть производственный план, и вот я, в частности, как продюсер многих программ, должен произвести определенное количество программ каждый месяц, и вот когда отпуск, то надо каким-то образом умудриться произвести определенное количество программ, но за меньшее время. То есть перед отпуском, помимо усталости, еще большое количество дел, которые надо доделать или просто сделать, чтобы в отпуск уже не делать, на звонки не отвечать, о работе не думать.
Такая плата за право
отдохнуть. Да, да, да. И не только у меня, и у моих коллег такая же ситуация. И получается, что усталость накладывается на еще больше производственный план, который надо сделать.
На самом деле, то, о чем говорит Андрей, оно ведь характерно-то не только, он не о себе говорит, это не его боль и печаль, это печаль любого много работающего человека.
Да, и с одной стороны, здесь ответственность, потому что ты должен сделать и спокойно уйти, чтобы никто не переживал потом. Uh-huh. А с другой стороны, если ты что-то не сделал, то надо кому-то делегировать. Uh-huh. То есть, получается, надо делегировать своим коллегам. значит, если ты ушел в отпуск, коллеги работают больше, они работают и за себя, за того парня. И чтобы, соответственно, им помочь, коллегам, и их не перегружать, надо самому это сделать. А чтобы сделать самому, надо еще напрячься. И получается,
где-то взять
что
силы.
Да, ситуация такой чрезмерной усталости. И вот недавно мне попалась цитата святого праведного Алексея Мечева. Я хотел бы эту достаточно пространную цитату зачитать. Мне кажется, она очень важна и актуальна. Для меня это было неожиданно, когда я ее нашел, и очень актуально звучит. Итак, цитата. «Бойтесь состояния чрезмерной усталости. Оно опасно, особенно духовно. Человек теряет контроль над ситуацией и своей духовной жизнью. Ему становится все равно. Он в какой-то момент прекращает бороться со своими страстями, и они берут над ним верх. В этот момент можно впасть в самые тяжелые грехи и сильно обидеть ближнего. Посему находите время для достаточного отдыха. Столько, чтобы восстановиться, а не облениться. Тут каждый должен найти и знать свою меру».
Я знаю, что отец Алексей Мечев выезжал каждый год на все лето под Верею в Подмосковье, ну, в Московскую губернию тогда, да, где проводил лето, ну, наверное, где-то там служил, но он явно следовал вот этому своему принципу. Ну, и как вообще духовенство городское, там, столичное или просто городское московское духовенство того времени, я знаю, что в начале 20 века, в конце 19-го, вот эта дачная история, когда люди определенного достатка, безусловно, там, соборное городское духовенство, это были люди определенного достатка, снимали дачи, уезжали на лето из города, ну, там они могли приезжать на богослужение, там понятно, что развивалась система железных дорог, но таким образом отдыхали, то есть, ну, вот отец Алексей Мечев, он знал, о чем он говорит.
Да, и вот я понял, ну, и часто так сталкиваюсь с такой ситуацией, когда уже действительно, вот именно в той ситуации оказываешься, о которой говорил отец Алексей, то есть... начинаешь уже невольно грешить, начинаешь страдать отношения с ближними, и вроде бы ты ради ближних пытаешься что-то сделать, чтобы им это не делать вместо тебя, но в то же время получается, что ты же других ближних или этих же ближних потом и наказываешь своим уже неадекватным состоянием. И для меня до сих пор вопрос открытый, как же все-таки подготовиться к отпуску так, чтобы все-таки найти достаточное количество времени для отдыха перед отпуском, а не только во время отпуска.
А это у вас, вопрос, коллеги, мне кажется, опыт, вообще, да? какой-то грандиозный вопрос, потому что, во-первых, мне кажется, важно не допускать недосыпа, потому что вот первое, когда тебя начинает атаковать враг, это вот когда ты в такой вот полудреме, мы становимся раздражительными, но мы все это знаем. Не знаю, Андрей, ответа. У меня все эти вопросы стоят в полный рост передо мной, потому что в отпуске не была уже довольно давно.
Ой, и... там так интересно, бывал когда-то, да.
У меня нет официального отпуска много лет, но при этом и жизнь выстраивается так, что там разная смена деятельности приводит к какому-то формату отдыха, но я смотрю, что сейчас... про себя даже говорить
слушай,
не хочу.
Слушай, ну, я, например, доволен. У меня бывают отпуска короткие, но я так построил свою жизнь, но мне повезло. У меня такая профессия творческая, что я могу... чередовать отдых и, там, не знаю, работу адекватно, и сам себе немножко хозяин. А если говорить о человеке, который работает в офисе, у которого есть регламент работы, и который тем более встроен в такой производственный процесс, где он не может вот сейчас отойти, иначе будут проблемы у соседа, как вот Андрей сейчас правильно говорит, это совсем другая история, и тут все очень сложно, мне кажется. Я думаю, что самое главное – это избавиться все-таки от синдрома отличника, от вот этой странной, ложной веры в то, что ты все переделаешь, все приведешь в порядок, и в какой-то момент времени у твоей работы будет конец и точка. Нет, что бы ни произошло, ты этого не сделаешь. Вот. Понятно, что нужно стремиться максимально облегчить жизнь твоим коллегам, когда ты уйдешь в отпуск, и в следующий понедельник они тебя не увидят, но мне кажется, что нужно думать о том, что, возможно, они воспримут это с невероятным облегчением, потому что сейчас, в четверг и в пятницу, в твоей последней неделе, они видят такое, что лучше бы они просто чуть-чуть больше посидели с твоей работой, да? У нас же как? Вы что, не видите? Я для вас это делаю! Вот тут не надо пытаться быть чемпионом больше, чем ты есть. Нужно учиться дозировать свои силы, и ведь это что ж такая прелесть, я сейчас всем так помогу, как бы, вот прям так помогу. Хотел очень большое тебя поблагодарить за эту цитату, кстати.
Да, цитата
просто прекрасна. Очень в тему, в том числе для моей жизни. Это самая вообще популярная ловушка, потому что никогда я не предавался такому гедонизму, как в состоянии глубокой усталости, потому что ты приходишь домой и думаешь, сегодня так устал, но я что-нибудь поем на ночь жирное и молиться не буду. Знаешь, вот это состояние, ну вот все, да, все мы его знаем. Вот это, ну, а мы как-то не задумываемся о том, что это тоже такая форма духовной ловушки.
Да,
это
да, про да, много. Я сегодня так устал, что я приду домой, вот надо сделать вообще по идее это. Ну ладно, я же так устал, что я сегодня точно этого делать не буду.
Или я все это переделала, а вот они не ценят, не понимают и так далее. То есть,
а мир, ну, это все сделано, мир потерял в душе. То есть духовная опасность получается очень серьезная. А вот мне кажется, что, ну, это я по себе сужу, что я не придавал такого значения усталости и не понимал, что это духовная опасность, а не просто какой-то временный дискомфорт.
Да. Да. А еще можно добавить, что нужно учиться встречать своих близких с работы и уметь с этой работы самому приходить.
Это, кстати, тоже очень важно.
Да.
Это тоже очень важно.
Проблема без решения, совершенно точно. Ну, то есть, наверное, у конкретного человека может быть конкретное личное решение для этой проблемы. У тебя, Андрей, да, ты можешь как-то выстроить свою жизнь так, чтобы разобраться с количеством работы, с отдыхом. Ну, наверняка это возможно сделать. Но когда мы об этом говорим глобально, применительно там к себе, да, вот я смотрю на тебя, понимаю, что можно, наверное, сделать это. А я смотрю на себя и понимаю, что там моя проблема с занятостью, она, наверное, надуманная. Она, наверное, там по сравнению с тобой, по сравнению еще с какими-то людьми, она тоже достаточно надуманная. Но я знаю, что я устаю за последнее время больше всего, наверное, от бесконечных передвижений и перемещений. У меня там в течение дня много разных встреч и много разных там, каких-то дел, которые они не позволяют пользоваться для этого общественным транспортом, потому что там одна часть Московской области другая, одна часть Москвы другая. Это просто невозможно сделать без машины. Но при этом вот это постоянное стояние в пробках, оно, конечно, бесконечно выматывает. Ты вроде много чего переделал, много что переслушал, пересмотрел, ты много побыл наедине с собой, что важно, но при этом вот эта бесконечная работа, ты вроде не таксист при этом, но вот ездишь почти столько же.
И физически вроде не устал, да, а вымотан как-то.
Нет, физически вот тоже устал. Ну как,
за работу за рулем очень устаешь, да.
А, слушайте, у меня был период в жизни, когда я себе говорила все время: поднимись, тряпка. Что-то легла, подними, я болею, ничего, поднимись и иди. Ни к чему хорошему это не привело, потому что это идет поломка в результате нашего тела, а мы трехсоставные, и дальше это только вредит духовному, твоему духовному миру.
Мы,
да?
К сожалению, да, у нас есть такая тенденция у людей православных забывать, что мы трехсоставные. Нам все время кажется, что тело нам дано только для подвига.
Чтобы бичевать его.
Да.
Да не, ну, а, знаете, коллеги, мне просто не очень порой нравится, когда мы вот на это переводим все время. Мы православные, духовно, мы забываем. Нас сейчас слушает огромное количество людей, которые абсолютно светские, которые ни к религии никакого отношения не имеют.
Они тоже себя загоняют.
И при этом они себя загоняют не меньше, также загоняют, потому что это в человеческой природе, потому что мир в своем развитии подошел к тому состоянию, что или ты вот живешь как-то так, да, и просто потом, забывая обо всем, если вдруг выдался какой-то свободный день, два, три, отключаешь телефон, валяешься и, естественно, уверяешь себя, что ты имеешь на это право, или же ты в любом отпуске, при любом отдыхе продолжаешь себя загонять. И неважно что. Даже если ты с семьей куда-то уехал, да, ты из этого бешеного ритма выйти не можешь. Ты не можешь. Уехали на море, полежать на пляже два дня, отключив все на свете и порадоваться морю. Тебе нужно съездить туда, съездить сюда, поехать вот на эту экскурсию, взять машину, если ты можешь это сделать там, поехать еще куда-то. То есть ты из этого бешеного ритма выйти не можешь. У меня достаточно много людей, которые живут в регионах, где нет такого ритма жизни, да, и когда мы встречаемся, когда они приезжают, я вижу вот эту разницу. Это не хуже и не лучше. Они тоже много работают, но для них вот ритм жизни мегаполиса, он просто убийственен, выжить нельзя. Ну, вот как-то привыкли.
Кстати, переключаться на отдых тоже, Андрей, очень желаю смочь это сделать.
Это искусство.
Это правда искусство. Иногда ты лежишь, а отдых не наступает. Вот, потому что голова продолжает что-то такое продуцировать. Или чувство вины. Что ж ты лежишь-то? Да. Иди работай, без тебя там все встало.
Журнал на радио «Вера».
Я напомню, что это еженедельный журнал, в котором мы встречаемся, обсуждаем насущные для себя темы. Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома» здесь сегодня, Андрей Тарасов, заместитель главного редактора «Радио Вера», Наталья Лангамер, ведущая наших программ, я Алексей Пичугин. Я сегодня с темой, которая, наверное, если вы слушаете программу, которую я веду, чаще всего в моих программах всплывает. Это сохранение культурного наследия. Ну, уж так вышло, что как-то, наверное, с детства я для себя понял, что если какая-то тема меня действительно в культуре волнует и интересует, то это вопрос сохранения культурного наследия. Я в какой-то момент вот руки опускаются, да, я сегодня встречал своего хорошего друга, который никогда не был в Москве. Я встречал его утром в Домодедово. Он живет в Казахстане и никогда не был... Ну, в России-то он был, естественно, в Москве никогда не был. Я в который раз попытался, пока мы ехали по всем пробкам из аэропорта, посмотреть на Москву глазами человека, который первый раз ее видит. И вдруг я ужаснулся, но я понял, что руки опустились совсем. Если раньше меня это как-то действительно трогало, и я себе места не находил, как ее исковеркали, то сейчас я понимаю, что при замечательно работающем метро, общественном транспорте, доступности районов, там еще что-то, вот какая-то точечная застройка, уничтожение, абсолютно плевательское отношение к мнению москвичей относительно там, развития города с точки зрения истории и культуры. Прекрасные парки, замечательные улицы в центре, широкие тротуары, и все это при том, что вот этого уже нет, это снесли, это в прошлом году снесли, это в позапрошлом. Я понял вот несколько лет назад, что я когда-то водил экскурсии по Москве, я больше не хочу этого делать, ну вот просто не хочу и все. Мне Суздаля хватает, иногда, и то иногда. Но я хотел бы, наверное, порассуждать о том, кому вообще это нужно, сохранение культурного наследия. Ладно, бог с ней, с Москвой, с ней уже... она все переварит, и это уже такая какая-то боль приевшаяся, что ты ее не замечаешь. Но когда ты вырываешься из Москвы, когда ты оказываешься где-то, не знаю, там, в том же Суздальском Аполье, ты начинаешь по-другому смотреть на этот вот один храм, который торчит полуразрушенный, второй. Мы делали линейку наших программ «Светлый вечер», которая была посвящена проекту «Консервация». Это прекрасный совершенно проект, мы будем продолжать с ними как-то работать, сотрудничать, рассказывать о них. Проект, который развивает Евгений Соседов, заместитель председателя ВАПИКа. У них как-то вот... акцентирована сейчас основная работа на Тверской области. Там я просто понимаю, что у них выстроилось взаимоотношение и с местными властями в тех районах Тверской области, и там памятники замечательные, и народ охотно едет. А вот, например, с моим Апольем любимым, тут все не так однозначно, поскольку людей в Суздаль приезжает, ну, просто ну, понятно, что маленький Суздаль, в котором меньше 10 тысяч сейчас живет людей, каждые выходные, там, летом, в хорошие дни, вбирает в себя еще там по три раза столько же. Но все это заканчивается за пределами города. А дальше поля, где там просто как грибы растут разрушающиеся церкви. Я составил недавно список как раз для проекта «Консервация». Получилось больше 50.
Ух ты.
На относительно небольшую территорию, ну, где-то там 50 на 60 километров. Это то, что осталось. Где-то три стены торчат из травы, где-то 2,5-этажный храм практически целый в распаханном поле стоит. И вот я не могу себе ответить на этот вопрос. А для кого все это нужно? Кому это нужно? Я все время хожу на это, смотрю, понимаю, ну, мне нужно, а мне это зачем? Храмами это больше никогда не будет. Надо там, признаться, что если богослужение здесь и будет проводиться, то, ну, может, какой-нибудь престольный день просто так один раз приедет священник и послужит. Но приходов не будет, сел там давно нет. Это просто руины, которые... Ну вот, и все говорят, что для какого-то сохранения нужно придумать... Что это? Заповедник, например, или еще что-то. Вот там моя мечта, чтобы это стало заповедником. Но просто иначе это сохранить невозможно. Но я все время задаю себе этот вопрос и не могу на него глобально действительно ответить. Для чего это сохранять? Вот как вы думаете, для чего это нужно сохранять?
Вопрос действительно очень сложный. Мы же знаем, какой на него иногда пытались давать ответ, вроде, а действительно зачем? Давайте от каждой эпохи оставим по одному храму, да, законсервируем, да. Там, да, вот в советские годы такие идеи высказывались, и в постсоветской России, насколько я знаю, тоже возвращались к ним. А зачем нам так много? Чего их так много? Их все невозможно содержать на балансе. Ну, для начала, мне кажется, это действительно нужно людям, которые пытаются что-то сейчас делать. Вот. И, во-вторых, безусловно, это, наверное, очень банально прозвучит, но это же действительно вот это физическое присутствие наследия прошлых эпох. Я сейчас не только о храмах говорю, вообще, в принципе...
Нет, там усадьбы, там, да, много, да, всего.
Это своего рода такие маяки, которые делают эту землю не просто пустыней, а нашей землей, у которой есть какая-то история, какая-то духовная, культурная связь там в веках. Это все на самом деле очень важно. Я сейчас вспоминаю, был прекрасный рассказ у Шукшина про снос колокольни в деревне, где уже никто не ходил в храм, и, казалось, можно запросто ее взорвать, а когда его взрывают, все абсолютно растеряны, и там какой-то мужик говорит, ну а как вот я вот привык, что вот идешь там из деревни там соседней, вот показалась наша колокольня, и ты уже чувствуешь, что ты дома. И вот он не может никак больше выразить это отношение к этому утраченному навсегда феномену жизни в его родном доме, который перестал быть вот его полностью.
Хороший пример, но на него контраргумент, там же уже ничего нет. Там и ни сел, ни деревень в основном не осталось, а все, что осталось, для дачников.
Вот это вот другой вопрос, как бы...
Некому смотреть на это и вспоминать, как оно было.
Это другой вопрос, конечно, безусловно.
Путешественникам.
Что...
Это маяки для путешественников.
Для путешественников это, конечно, замечательные были бы маяки, если бы, ну, понимаешь, все маяки обслуживают смотрители маяков. И да, мы подходим к простой, но грустной истине о том, что если земля опустела, то уже ничего не нужно. Ну, то есть все это существует для людей. Если нет людей, то кому?
А я вот прикидываю на себя, да, вот так упростив совсем, не про церкви, а вообще вот про то, что исчезает, а для тебя это важно. Вот у меня было такое ощущение, вот мне кажется, оно про это. Когда я приехала в Перхушково, это дача, где, ну, где мы снимали дачу, поселок подмосковный.
Ну, под Одинцово, да.
Да, под Одинцово. И я хожу, и я не нахожу свои березовые рощи. Я понимаю, что на ней стоит уже построенный какой-то квартал жилой. И у меня было ощущение, что я начинаю вот немножко подзадыхаться, потому что вот в этой роще прошло мое детство. Это мое самое любимое место было. Там я выковыривала из земли сыроежки, потому что я не могла ждать, пока они вырастут. Я их находила, вынимала. Там мы ставили какие-то первые спектакли, там мы пели. И, вернувшись домой, я достала полароидные фотографии, где все это есть. То есть у меня было ощущение, нет, моя жизнь есть, она сохранилась, то она была, мне не показалось. Да, там все изменилось, но это остается. Это вот, наверное, как и про колокольню. Это наша какая-то жизнь, жизнь поколений до нас, которая в этом эквиваленте существует. Будь то колокольня, усадьба, парк, здание, я не знаю. Но мне кажется, это важно не только свое детство помнить, но еще и там, не знаю, своих предков какие-то воспоминания.
Мне вот в отношении, наверное, повезло, потому что наша археологическая экспедиция в Суздальском Ополье, в которую много лет я ездил, она... Эти места не сильно изменялись в веках. Понятно, что если мы возьмем там данные ученых, почвоведов, геоморфологов, они покажут, что тут, это, тут болото было здесь, а тут здесь. Тут рощица была тут, а тут вот не было. Но в целом пейзажи эти не изменились, и они пустынные до сих пор. Там до сих пор живет достаточно много людей, если сравнивать с другими местами в Центральной России, которые стремительно пустеют. Там до сих пор обрабатывают землю, там до сих пор ходят трактора, там до сих пор пашут, все растет. То, что пустели села, про которые я говорил, и храмы, если уж они оставались, их там начисто не уничтожали, то они вот до сих пор такими руинами, где-то, я говорю, полстены, где-то огромный храм стоит в пустом поле, в распаханном поле, то они скорее из-за каких-то сельхозреформ, ну, сейчас все пустеет, понятно, но там эти процессы немного замедленные, а вот при Хрущеве, когда была ликвидация неперспективных сел, программа целая, вот тогда они и начинали пустеть. Но я, когда хожу по этому пространству, я понимаю, что поселка коттеджного не будет, что рощица, она сохранится, и внуки эту рощицу увидят, скорее всего. Но это такая природная пустота. Я туда возвращаюсь, вот я смотрю фотографии начала 90-х, стоял храм, я смотрю на это место сейчас, от него нет следа, и вроде нам говорят, что вот, собирали камни, восстанавливали, а там снесли, или вот так я уже который раз говорю в эфире про эту историю из Костромской области, действовал приход до середины 90-х, даже 2000-х годов, а теперь его больше нет. И закрылся он вот сейчас, в начале 2000-х.
Потому что людей нет или что? Потому что людей нет или что?
Потому что людей нет, да. Угу. Не, рядом есть действующий храм, пожалуйста, там в 10 километрах есть село. А это село, в котором священник служил. Я рассказывал эту историю, но вот еще раз ее повторю, но просто она очень знаковая. Он начал служить там в конце 20-х годов, в 30-е годы его арестовали, он вернулся в это село. В 41-м он добровольцем ушел на фронт, он вернулся в это село. Еще там почему-то, куда-то он еще уезжал, вернулся в это село, и до 84-го года он там прослужил постоянно. Вот память о нем, вот так она, в общем, и стерлась. И могила, наверное, его пропала уже за этим храмом.
Это все очень грустно, но это объективная реальность.
Объективная реальность.
Прошлое в этом мире, как и все в этом мире, исчезает. Мы можем что-то сохранять, мы боремся за это, и это вполне оправданная борьба, потому что мы все время боремся против разрушения мира, мы боремся за свое здоровье, мы боремся за сохранность там, вот, здания, в котором работаем, мы боремся за сохранение исторической памяти. Но этот процесс такой неблагодарный, как всегда, потому что и здоровье, и здания, в которых мы живем, и тем более наше прошлое, в котором мы уже не живем, оно так или иначе разрушается. Вопрос в том, с чем мы все-таки вечно. Наверное, уйдем. Что-то я как-то очень морализаторствую сегодня.
Нет, мне кажется,
на самом деле, это не стоит. Вы меня подводите к этому, дорогие коллеги, своими
глубокими темами. Здесь скорее, ну, я просто, наверное, с более приземленных каких-то позиций смотрю, с одной стороны, с другой. Я понимаю, что эта история, все эти кирпичи, это такая колоссальная история. Вот Анор Тукаева, которая к нам многожды приходила и приходит, она взялась один единственный храм восстанавливать, затопленный в Крахино, и это вся ее жизнь. И это такой титанический труд просто сдвинуть эту махину с места, чтобы все заработало. У нее это получается, но это один единственный, десятки тысяч, может, даже сотни по всей России. Вот так они разрушаются, никому не нужные. Ну, вот еще раз хотелось об этом поговорить. Просто понятно, что мы ни к чему не придем, но хотелось бы поговорить, для кого вообще это нужно.
Для нас нужно, для детей, для внуков, потому что чем больше удастся сохранить истории, тем как бы прочнее, не знаю, наши корни, что ли, в этой земле.
Ну так, а вот в советское время исходили из похожих принципов, вот то, что Леша вспоминал. Так давайте оставим, сделаем парк истории, оставим вот в Суздале, замечательно, приезжаем, здесь все классно сделано, здесь кафешки, здесь музеи, здесь все. А там это не надо, уже никто не поедет в здравом уме детям показывать вот этот храм в разрушенном поле. Не, ну поедут сумасшедшие люди, я поеду. Но на самом деле вот вменяемые здоровые люди не будут делать этого. Все, вот уже нам пора заканчивать. Спасибо большое.
На этой невеселой,
ну да ладно, ну как не на веселой? Это нормальная, да, оптимистичная жизнь.
Оптимистично то, что вот такие люди нам нормальные и здоровые могут как раз появиться и восстановить. Вот этот случай ты рассказал позитивный, что человек взял и храм восстанавливает. И такой же шанс есть и у другого храма. Придет время.
Шанс есть.
Да, и, может быть, новый виток истории, и люди поймут, что и здесь нужен храм восстановить, и здесь нужно. Поэтому пока Шансы есть, надо их использовать.
Напомню, что это наш еженедельный журнал, в котором мы рассказываем о чем-то личном, и не только о личном, а о каких-то масштабных проектах, историях, событиях, которые произошли за последнее время, которые нас лично взволновали. Сегодня здесь были исполнительный директор журнала «ФОМА» Алексей Соколов, заместитель главного редактора «Радио Вера» Андрей Тарасов, ведущая наших программ Наталья Лангамер, я Алексей Пичугин. Прощаемся, всего доброго и будьте здоровы. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Журнал на радио «Вера».